Итак, мы возвращаемся к началу нашей школы. И начались занятия где-то в августе 1994 года. Это был конец августа, там где-то 20 число, 21. И, ну, так получилось, что мы когда договаривались с Руфиной, она, поскольку, ну, с понтом компьютерный человек, мы договаривались, что она будет вести простые вещи. Немножко DOS, немножко Windows, какие-то базовые там вещи, которые нужно было по тем временам знать, потому что люди приходили, у некоторых вообще было, ну, почти нулевое знание компьютеров. Ну, не нулевое, но близко к тому. То есть они были пользователями, но чего-то такое очень примитивного. Вообще в то время не у каждого дома был компьютер. Мы когда говорили, что ты хочешь учиться, ты должен дома иметь компьютер, многие говорят, а у меня нет, мы говорим, значит, надо купить и так далее. Поэтому такая публика была не изощренная, как бы. Поэтому некоторые базовые вещи были включены в учебный план, и она говорит, что она их будет вести. Но как-то она их не очень вела. То есть, ну, скажем так, они ничего не знали после этого. Поэтому мне приходилось, когда я уже профессиональные вещи вел, я упирался в то, что они не знают базовых, так, элементарных вещей, там, просто Windows. DOS-ом мы тогда практически уже не пользовались, может быть, по чуть-чуть, когда нужно было куда-то там залезть по мелочи, но хотя бы Windows. И вот, ну, я как бы исходил из того, что когда люди начинают, но мы партнеры, мы же там не на один раз собрались, ну, разберется там, что, big deal. Вот. Конечно, конфликт был заложен уже в самом начале, потому что мы, поскольку ничего не было на ровном месте, мы говорим, ну, хорошо, там, 50 на 50, да, там, ну, делим пополам. Вот, и, то есть, как бы это не было соразмерно там с вкладом, это не было соразмерно ни с чем больше, ну, просто, ну, а почему нет, да, вот, ничего же нет, все равно делить-то нечего. И вот, как-то оно так пошло, но было сразу две группы, как я уже сказал, и так мы сделали расписание, чтобы там захватить выходные, потому что я все-таки работаю фулл-тайм, и я могу, ну что, ну, вечером могу. Я тогда работал уже в Борланде, и у меня заканчивался рабочий день, там, я боюсь соврать, часов 5, там, к 6 я был дома, и я там жил неподалеку, поэтому мы там где-то, по-моему, часов с 7 там начинали, там, до 11 мы учились. Ну, это я мог, вечером я мог, но еще выходные. Получалось, что я в этот период времени работал что-нибудь так, вместе с тем, что на работе, чуть ли не часов 80 в неделю. Это на самом деле очень много, и я потихонечку стал как бы уставать, но, ну, изнашиваться, что ли. Но как бы дело новое, и так все это, энтузиазм там и так далее. Все это развивалось без какого-то плана. То есть, скажем, у меня не было плана там на расписание, у меня не было плана на то, когда, что и чего. Оно все так по ходу дела естественным образом происходило. Я могу сказать, как мы начали первый урок. Вот в программу входило, ну, помимо базовых, так сказать, операций там с Windows, значит, в программу входили тестирование Graphic User Interface. Была книжка по Graphic User Interface, значит, эта книжка им там покупалась, раздавалась. И, то есть, как выглядят там кнопки, там менюшки, там и так далее. В то время этого было достаточно, чтобы получить работу и с нее не вылететь. Вот как ни странно, такие вроде простые совсем вещи были. Мы много этого учили. Мы тогда не учили, как тест-кейсы писать, но мы учили, как писать баг-репорты. Это было. И учили автоматизацию. То есть автоматическое тестирование, и инструмент, которым мы пользовались, это был Microsoft Test 2.0. Это уже был приличный инструмент, это не то, что вот 1.0 такой совсем простенький был, а это, вот представьте себе, если вы немножко ориентируетесь, там, скажем, представьте себе Visual Basic, а к нему еще библиотеки, из которых можно вызывать функции, удобные для тестирования, то есть для манипуляции интерфейсом. Вот мы там, я не знаю, там, я не знаю, W button click, да, W для Windows, W button click, и дальше там имя этой кнопочки. Или там W menu select, и дальше говоришь там файл, слэш, там save as, вот такого плана. И, значит, первый урок выглядел так, я зашел в класс и сказал, ребятки, вот у вас на экранах запущено вот это вот Microsoft Test 2.0. Я говорю, вот у вас это есть, а я пишу на доске скрипт, а вы у себя его, значит, переписываете, и мы смотрим, что из этого получится. То есть вот с этого началось. То есть они даже не понимали, что такое ручное, что такое автоматическое, что вообще происходит. Но у нас было 4 часа, и за 4 часа мы писали какую-то программку, значит, такую автоматический тест. Она проверяла там несколько тест-кейсов, выполняла. И вот мы так вот на живом. То есть мы одновременно изучали и автоматизацию, и что такое тест-кейс, и как понять, работает он, не работает, в смысле, там, выполнился, не выполнился, и когда он не выполнился, значит, как написать баг-репорт. То есть все это происходило примерно так же, как происходит у тебя на работе. Вот ты пришел на работу, вот меня взяли на работу, я же не знал ничего. Говорит, будешь тестером? Буду. Выходи. Я выхожу на работу, и вот тебе коробка с автоматическим тулом, и вот тебе доступ в баг-трекинг-систему, и вот тебе продукт, который ты тестируешь. Вперед. Ну, я для автоматизации тогда использовал такие простые utilities из Windows. Там у меня был Notepad или там Paint какой-нибудь или что-то такое. Ну, чтобы не тратить время на изучение софтвера, а просто чтобы уже сразу с ним работать. Вот такой был процесс. Но надо сказать, что первые две группы были в целом, я бы их назвал отборными. То есть там был народ отчаявшийся, идущий на авантюру, потому что прийти к нам, это нужно было быть авантюристом. То есть рекорда никакого нет. Ну, вроде ребята симпатичные, там, а дальше непонятно чего. Вот. И даже $500, которые мы брали вперед, это тоже были деньги, это не были маленькие деньги. Для человека, который не работает, или там, скажем, работает за гроши и так далее, или part-time. Вот, они хорошо учились, и я бы сказал, что в основном они хорошо разобрались в том предмете, который я тогда преподавал. Но получается такая штука, я как бы вынужден был тянуть на себе и тот предмет, что я вел, то есть автоматизацию и тестирование, и еще я постоянно наталкивался на эти пробелы в базовых компьютерных навыках, мне приходилось их тащить на себе, я очень надеялся, что в следующем круге этого не будет. Но во всяком случае, они выпустились. И это был первые числа ноября, так скажем, 1994 года. Ну, а ноябрь... Вообще, надо сказать, что в то время было очень четкое замедление на рынке труда с точки зрения позиций, которые вот объявлялись. Да, причем, опять, не было же Дайса, не было Монстра, не было карьер-билдера, а все было в газетах. И в декабре рынок был абсолютно мертвый. То есть нельзя было сказать, что вот в декабре там пошел человек, нашел работу. Это было странно. Кто же в декабре будет искать работу? А кто же в декабре будет кого-то нанимать? Вот как бы такое было время специфическое. Ну, то есть на каком-то уровне, может быть, микроскопическом это существовало, но в основном декабрь был просто мертвый месяц. И у нас одна девушка училась там, ее муж куда-то там к знакомым отдал, там что-то такое, и мне говорили, ну да... И, конечно, там у тебя одна вот нашла работу, но это не считается, потому что если бы она с рынка нашла, вот как мы все там должны были бы там и так далее. Поэтому до конца года, вот скажем, там с 5, с 6 ноября до 1 января, ну, может быть, по-моему, там еще кто-то один нашел, я сейчас не помню точно. Но зато за январь и за февраль подобрались просто все, вот все, кто искал. Там было человека 3, которые не искали. Еще несколько человек там... на практику удалось раздать по знакомым ребятам, которые у себя там в компаниях как там договорились там или что-то. Ну, вот было несколько человек, которые пошли на практику. Вот, но в общем-то, когда начиналась вторая группа, предъявить было вообще нечего. Ну, кроме, может быть, рекомендаций тех, кто учился, что вроде там люди предмет знают, но и вроде учат нормально, и вроде не жулики, но есть ли работа, нет ли работы, это никто, конечно, не знал. Вот, поэтому... такой был сложный процесс. А я работал в Борланде и разослал, там была такая группа в имейле QA-менеджеров, и я в эту группу послал такой циркулярный такой месседж, что, мол, вот есть интерны, там, может, кому нужны. И у меня взяли, я забыл, то ли в 2, то ли в 3 группы в самом Борланде у меня взяли. То есть одна группа, я помню, тестировала Paradox, это база данных такая, вот типа как Access сегодня. Это был очень знаменитый, гремевший тогда продукт. Значит, у меня несколько человек взяли в Paradox. И еще несколько человек там еще на какой-то проект. А, у них был спредшит свой. Вот так же, как у Microsoft, значит, есть Excel. А у них был такой, назывался... Я боюсь даже сказать. Вылетело у меня из головы, в общем. У них был свой Office Suite. Да, у Microsoft был свой, а у Borland вместе с компанией WordPerfect. был еще какой-то свой. Вот, значит, вот они тестировали X-спредшит, вот как бы аналог Excel. Соответственно, как бы отсрочился их плейсмент, да, то есть их не надо было устраивать прямо завтра, а там. Но они были пристроены, они ходили в компанию, там денег не платили, но они потом все очень хорошо пошли. И вообще у меня изначальный мой план был каждого студента посылать на практику в компанию. То есть это было как бы частью задумки. То есть поучили и в компанию на практику, а уже дальше потом он, значит, либо там его оставят, либо он уже наберется там и в резюме, там, и можно пересмотреть, что он там раньше делал, подать это под видом того, что он как бы тестировал, точнее, вот то, что к тестированию раздуть, как бы, а то, что не относится, убрать. Или там совсем куда-то забить в угол. И тогда получится, что такой человек, как бы, уже он достаточно долго в этой области работает. Прямо или косвенно, но, в общем, не с улицы. Вот это то, что я с моим резюме сделал, потому что я же в своем резюме, тот опыт, который у меня был, скажем, в разработке хардвера, да, но я же и тестировал тоже, я и методики тестирования писал. То есть я как бы разработку сама, может быть, отодвинул, там, скажем, тестирование вперед вывел. Или там, когда я писал обучающие программы в свое время, там, в СССР еще, значит, ну, так я написал, что я их тестировал, а не писал. Это все так и тонкости, это просто как подать тот опыт, который у тебя есть. Но надо уметь подать тоже, это не то, что вот так с улицы. То есть понимать надо. И вот так эта группа шла. Эти две группы шли. И они довольно быстро там все поустраивались, хотя было человека три, которые непонятно что пришли, но как-то они вот и никогда и не искали. Ну, что теперь делать? Я, честно сказать, не чувствую ответственности никакой. Если человек решил не искать работу, я не могу ничего сделать с этим. И те, кто со стороны смотрят, они как бы судят тебя по какому-то такому проценту. Они говорят, вот сколько народу поступило там, 18 человек, а сколько из них работает там? 14. Они говорят, значит, смотри-ка, вот такой процент. А то, что они не искали никогда, это уже как бы неинтересно им. С моей точки зрения, ну, если он не искал, так он не искал. Если бы он искал и не нашел, вот тогда бы я сказал, да, у меня прокол, потому что человек хотел, а я взялся ему помочь и не смог помочь. Ну, если он не хотел, так он не хотел, ну, что я могу сделать? Значит, теперь дальше что? Все это шло так, как бы, ну, на коленке, можно сказать, да. Не было ни инструмента никакого специально для учебного процесса, никаких процессов особых не было. Чем занималась у нас, значит, моя партнерша, да? Она сидела на телефоне. И надо сказать, что у нее в силу того, что она была на велфере, в силу того, что она как-то чувствовала себя очень униженно от того, что она подрабатывала там, убирая чужие дома, и иногда немножко, не безумно много, но она как-то чувствовала себя, знаете, не своей тарелке. И ей хотелось, конечно, показать, что она крутая, что она там, я не знаю, что. И когда люди звонили, значит, по бизнесу справки наводили, потому что объявление висит, значит, там телефон иногда позванивает, знакомые этих ребят уже начинают звонить. А вы представьте себе, что было, когда они начали работу находить, вот когда звон, перезвон пошел. И она часами с ними разговаривала. Вот человек позвонил там спросить что-то, и часами. И, соответственно, значит, львиная доля этих разговоров состояла в том, какой она большой герой. То есть, как она придумала эту школу, как она там пригласила там Миша, может, даже и без Миши, там это уже Миша уже на втором месте, это неважно было. И она вот как бы такой свой статус, что ли, наговаривала там. И ей это было лично очень важно. То есть, когда она мне говорит, что вот я там делаю это, я говорю, что ж ты не сделала этого, этого, этого. Она мне говорит, ну я же разговариваю с людьми. Если я не буду с ними разговаривать, говорит она, у нас же не будет студентов. Я говорю, ну что ты говоришь такое, если они будут устраиваться, так у нас будут, а если не будут устраиваться, так не будут. Так, может быть, даже и не надо, если не будут. Но, короче, такие разногласия, значит, возникали. И вот она как наркоман, значит, вот с этой трубкой часами. Я говорю, давай группу соберем, вот там есть люди, интересуются, назначаешь время. Я приду, поговорю с ними, 5 человек, 7 человек, 10, сколько надо, я поговорю в группе. Нет, вот, значит, она на телефоне. Следующий момент меня как бы стал сильно напрягать, это когда пошла уже второй поток, да, вот была группа из 10 человек, которая началась где-то в декабре. И что-то я смотрю, те часы, которые она должна была бы вести, она уже сама не ведет, а ведет. Она стала приглашать кого-то из наших выпускников. У нас были ребят, которые вполне могли бы вести. То есть я не хочу сказать, что там те $10 в час, что им за это платили, это какой-то был большой расход или что-то, но все-таки у нас была такая схема, что у нас разделение обязанностей. То есть вот я учу профессиональные курсы, она ведет там основные, там базовые, там компьютерные. Там я, допустим, пишу резюме, а она там, допустим, отвечает на звонки, ведет административную работу там, и так далее. Но это все-таки 50% партнершип, это же не то, что я тебе плачу там $6. Хотя вот такая работа, что она делала, может быть, по тем временам я бы на $6 нашел бы очень достойных людей, которые это делают, и еще бы гораздо лучшим английским. Поэтому, ну, я говорю, как же так? Я говорю, вот мы вроде же так не договаривались, да? То есть, как бы ты должна вести, я на тебя рассчитываю. И в этот момент я как бы понял, что человек с Кавказа. То есть я раньше просто недопонимал важности этого элемента. То есть это такой как бы переходящий в истерику вопль, содержание которого сводилось к тому, что я менеджер. Чего она менеджер? Бизнес-вумен она, и менеджер она, и она не собирается у доски стоять, там, и так далее. И сегодня, если бы такое произошло, она в этот же день у меня перестала бы быть партнером и просто отправилась бы там досиживать на своем велфере, там, до чего-то лучшего в своей жизни. Но тогда, понимаете, еще что получается? Я, может быть, и тогда бы мог вспылить там или как-то, но когда у тебя люди в классе сидят, понимаете? Сидят люди, и ты за них отвечаешь, и что теперь делать? Ну вот что, вот сейчас бросить все и сказать, ребята, спасибо, там, деньги хрен с ним, там, пропали, там, уже ладно. Так же тоже невозможно. Поэтому я как бы такую слабину дал. У меня в те годы была, в целом была такая проблема, вот как сказать «нет». Вот ты знаешь, что надо сказать «нет», но как-то не говорится «нет». Вот как-то, вот такая гнилость такая была. И когда ты бизнес делаешь, ты должен быть на такой почве, как бы сказать, двумя ногами стоять на земле. Потому что если у тебя ноги не на земле, а в воздухе болтаются или там в воде в проточной стоят, ты неустойчивый, и у тебя уже не бизнес получается, а сопли какие-то. И вот я в таких соплях как бы оказался. То есть я проглотил. И я думаю, ну в конце концов, ну там то, что она там какой-то менеджер, я уж там не знаю. Но в конце концов, ну да, надо. Да, а бизнес-то растет, там поток звонков растет, то растет. Я думаю, ну ладно, хрен с ним, что там и за $10. Но принципиально, вот как я сейчас понимаю, принципиальный момент состоял в том, что она отказалась выполнять то, что она должна была выполнять. И она это взяла на себя, и она не согласовала со мной. И она не сказала, Миша, я буду делать меньше, чем мы договорились, но тогда будет, пусть у меня будет там не 50%, а там 35 или там 42. Этого тоже не произошло. То есть она просто меня как партнера проигнорировала. Ну, можно сказать, предала, если так уж называть вещи своими именами, потому что есть еще одна вещь, с которой я столкнулся уже немножко позже, когда мы стали очень успешными и легендарно успешными. А произошло это буквально в течение полугода, потому что где-нибудь уже в феврале, в марте мы начинали группы с такой частотой, что раньше бы и в голову не пришло, что такое может быть. И уже у нас очередь стояла, то есть приходило там 100 человек на, там, допустим, 15 мест, которые было нужно, и мы там еще отбирали, устраивали отбор. То есть это стало просто живой легендой. Мы отдельно еще поговорим о том, чего это стоило, как бы в смысле негатива, который на нас выплеснулся. Как бы, когда ты становишься успешным, часть успеха состоит в том, что тебя начинают поливать дерьмом большим потоком. Чем больше ты успешный, тем больше поливают. Это отдельная часть как бы всякого успеха. И мы можем на эту тему поговорить, если интересно. Но в данном случае я вдруг вижу, что люди, которые приходят, и она с ними беседует часами, индивидуально и так далее, эти люди меня не воспринимают как совладельца бизнеса и как ключевую фигуру, которая как бы определила весь этот успех, там и резюме, да, а я в это время стал менеджером, и я беру их на практику десятками, то есть где-то я с февраля я уже менеджер, и 95-го года. И я их беру к себе на практику, у меня одновременно сидит, там, в две смены сидят. У меня там до обеда одни, после обеда, значит, там другие, там, вы не знаете, что там творилось у меня. И это я как бы, там, ну, там, Марина, там, она все придумала, и, Мишу там пригласили, там, был бы не Миша, был бы еще кто. Там, это уже не важно, когда есть такая Марина. И я, когда это все вижу, с одной стороны, я понимаю, что человек пришибленный, и ему как бы надо, ну, самовыразиться, что ли. Но не за мой же счет, в конце концов. Ну, что же это такое? Да, но когда я в класс уже прихожу, я уже объясняю, они начинают понимать лучше, так сказать, эту механику, и я им как бы тоже свою версию рассказываю, как это произошло. Это часть нашего урока. Я на первом уроке я рассказываю предысторию, как это все произошло, там и так далее. И, ну, как бы этически я считаю, что когда у тебя есть партнер, и он тащит там 95% всего, что происходит на своей шее, то, в общем, неплохо было бы ценить, как бы, и мне даже не надо там специальных комплиментов никаких, то есть я как бы хорошо понимаю, что я делаю, но, во всяком случае, не свинячить и не, ну, как бы, не приворовывать, так что ли, скажем, какие бы у тебя ни были замечательные там причины на этот счет. Кроме того, у нее, значит, поскольку она сидит на велфере, у нее такая интересная тенденция приворовывать кэш. Ну, то есть, что значит приворовывать? Не рапортовать. Понимаете, а я работаю. И Света моя работает, и мы хорошо зарабатываем. И я не хочу свою задницу ни под что такое подставлять. Понимаете, зачем? Да и там и кеш это, вот, господи, боже мой, там этот, ну что они там несут, тот кеш. И, значит, а у нее такая тенденция, этот кеш, ну, не положить на счет в банке. Соответственно, значит, там рассовать по карманам. И для нее это большие деньги, потому что если ты сидишь на велфере, да? Значит, а если она начнет показывать этот кеш, действительно, в то время было там мало дохода. Кроме того, мы все деньги-то тратили. Вот сколько денег поступало, мы тратили, покупали компьютеры. То есть сознательно убивались все деньги в развитие процесса, а не в то, чтобы брать, там, вынимать и так далее. И вот она этот кеш. И с одной стороны, мы все по-человечески как бы понимаем, что как бы оно неплохо, там чуть-чуть где-то что-то, и там, ну, может быть, не так страшно, но когда ты весь кеш, до копейки, до цента, все это вынимается. И она же еще и делать этого не умеет. Это же не то, что там она аккаунтант какой-то и знает, как показать или как не показать, или как чего-то. То есть фактически это прямая дорога на цугундер между нами. А ей особенно, потому что она на велфере. Если это вылезет, ее заставят вернуть все, что ей велфер в это время платил. Это жуткие деньги, на самом деле, особенно вот медицинские сервисы, которые входят туда, они очень дорого стоят. Да. То есть ей самой на самом деле это не нужно было бы делать. Но я не знаю. Но, в общем, начинаются разборки по поводу этого кеша. Значит, и вот мы периодически, значит, там влезаем в какие-то разборки по поводу того, что она там, зачем она сказала, по поводу того, что там еще, ну, допустим, что она уроки не ведет. И, да. Короче, первый год у меня было, наверное, раза 3 или 4 были такие моменты, когда мне хотелось еще плюнуть и уйти. Но чем дальше, тем сложнее плюнуть и уйти, потому что тем больше людей, которые от тебя зависят. Вот же они, вот эти люди. И самое главное, что я менеджер, а у меня даже практика теперь своя, сколько хочешь этой практики. Зачем я вообще думаю, этот человек уроков не ведет, значит, администрирует, неважно, там, неэффективно администрирует, потому что часами сидит на телефоне. Вместо того, чтобы там за 2 часа там 10 человек с ними поговорить, значит, она там с каждым по 2 часа. Ну, а время идет, как бы, это то пик, так сказать, недовольство, то как бы просто рутина. В какой-то момент уже деньги поднакопились, и надо бы их потратить тоже. И пребывание в Джуйке становится, ну, как бы сказать, тяготит, потому что условия там ужасные. Там еще вытяжка такая, не знаю, как это устроено, но в потолке какая-то железяка вертящаяся. То есть я так понимаю, что теплый воздух, когда наверх идет, он как бы эту железяку заставляет вращаться, и она скрипит. Вот сидишь, она так... И вот так каждые там несколько секунд. Ну и вообще, зимой там холодно, летом там жарко, нехорошо. Короче, сняли мы помещение на той самой плазе, где сегодня находится наша школа, Портнов Computer School, в городе Лос-Алтос. Вот на этой же самой плазе в соседнем здании. И сняли помещение. Большая комната была, громадная. Там не было офиса, там просто была одна большая, вот что называется, комната. Open space, так называемый. Ни стеночки, ни перегородочки, ничего. Значит, нам подарили какой-то partition такой. Знаете, как кубики делают в офисах. И, значит, там отгородили для этой нашей Руфины. Отгородили там, не знаю, там 5 квадратных метров там помещение. Поставили ей столик, компьютер, и вот как бы прямо в классной комнате, и она там, у нее офис уже появился, знаете как. Вот, и все это так продолжалось с переменными боями там на той или иной почве. Но там был один конфликт, это уже было где-нибудь, может быть, там в августе или что-то, уже год практически был, когда в июле, когда я понял, что на этом все закончилось. Значит, я в то время, поскольку рекрутерских организаций было очень мало, ну, может быть, там 3-4 десятка в моем списке их было на всю Бэй-Эрию, но реально таких активных, ну, может быть, было 7-8. И студентов, ну, у меня сколько-то там было, но количество росло. За первый год прошло, может быть, так, именно выпустилось человек, наверное, 80. И я каждому индивидуально раздавал сколько-то рекрутеров, куда они рассылают резюме, куда они звонят. Я их лично всех знал практически. Я не мог допустить, чтобы каждый рекрутер, вот сколько их есть там, да, чтобы каждый из них имел все резюме там наших студентов. Это бы уже было через край совершенно. Поэтому я так менеджил этот процесс, как бы, разруливал. И, но у нас же какая-то известность появлялась. И тут какой-то рекрутер позвонил в офис, где сидела в это время Марина, а я, естественно, на работе, и говорит: дайте нам там что-то. Значит, что она берет, делает? Она берет и всех, кто там в это время находился, она у них у всех начинает собирать резюме, значит, и так истерически, она никогда этого не делала, вообще не участвовала, и начинает их отправлять там. Один из ребят отказался ей дать резюме, потому что я сказал, что никогда никому не давать ничего, вот только этим посылать и так далее. То есть были люди, которые следовали процедурам. И он отказался ей дать резюме. Она говорит: как? Что? Он говорит: Миша сказал никому не давать. И она, значит, возмущенная, мне звонит там и так далее. Я говорю: послушай, говорю, значит, есть процесс, которым я руковожу. Так? Если тебе кто-то позвонил, значит, ты звонишь мне и говоришь: Миша, звонят туда-сюда, и я тебе скажу, что делать. А, да, значит, и она вдруг мне говорит: да я, говорит, лучше тебя людей на работу устраиваю. Тоже мне, говорит, там специалист нашелся. И тут я понял, что дальше мы с ней работать не будем. И, значит, осталось только понять, как из этого выйти. То есть вопрос, как продолжать, уже не стоял. Вопрос стоял о том, как выйти, чтобы никто не пострадал. И, в общем, надо было что-то предпринимать. Так что просуществовало наше с ней совместное предприятие в качестве совместного вот примерно, значит, целый год, вместо того, чтобы там просуществовать 2-3 месяца. Ну, вот уже вышло, как вышло. Я просто рассказываю, как было, чтобы вы для себя, может быть, какие-то выводы сделали.